Глава 8. У князя Леговского были гости кое-кто из родных, когда Красинский взошел в Лакейскую. «Князь принимает?» – спросил он, нерешительно взглядывая то на того, то на другого лакея. «Мы не здешние», – отвечал один из них, даже не приподнявшись с барской шубы. «Нельзя ли, любезно, вызвать швейцара?» «Он, верно, сейчас сам выйдет», – был ответ, – «а нам нельзя». Наконец явился швейцар. «Князь Леговской дома? Пожалуйтесь. Доложи, что пришел Красинский, он меня знает». Швейцар отправился в гостиную и, подойдя к князю Степан Степановичу, сказал ему тихо. «Господин Красинский приехал-с. Он говорит, что вы изволите его знать». «Какой Красинский? Что ты врешь?» – воскликнул князь, важно прищурясь. «Печорин», прислушавшись, в чем дело, поспешил на помощь сконфуженному швейцару. «Это тот самый чиновник, — сказал он, — у которого ваше дело. Я к нему нынче заезжал». «А, очень обязан», — отвечал Степан Степанович. Он пошел в кабинет и велел просить туда чиновника. «Мы не будем слушать их скучных толков о запутанном деле и останемся в гостиной». Две старушки, какой-то камергер и молодой человек обыкновенной наружности играли в вист. Княгиня Вера и другая молодая дама сидели на канапе возле камина, слушая Печорина, который, придвинув свои кресла к камину, где сверкали остатки каменных угольев, рассказывал им одно из своих похождений во время польской кампании. Когда Степан Степанович ушел, он занял праздное место, чтобы находиться ближе к княгине. «Итак, вам велели отправиться со взводом в эту деревню», сказала молодая дама, которую Вера называла кузиною, продолжая прерванный разговор. «И я, как разумеется, отправился, хотя ночь была темная и дождливая», сказал Печорин. «Мне велено было отобрать у пана оружие, если найдется, а его самого отправить в главную квартиру. Я только что был произведен в корнеты, и это была первая моя откомандировка. К рассвету мы увидали перед собою деревню с каменным господским домом. У околицы мои гусары поймали мужика и притащили ко мне. Показания его об имени пана и о числе жителей были согласны с моей инструкцией». «А есть ли у вашего пана жена или дочери?» – спросил я. «Есть, пани капитане. А как их зовут? Графиню, жену вашего Острожского». «Графиня Рожа». «Должно быть красавица», – подумал я, наморщась. «Ну а дочки ее такие же рожи, как их маменька?» «Нет, пани капитане. Старшая называется Амалия и меньшая Эвелина». «Это еще ничего не доказывает», — подумал я. Графиня Рожа меня мучила, я продолжал расспросы. «А что, сама графиня Рожа старуха?» «Не, пани, ей всего 33 года. Какое несчастье!» Мы въехали в деревню и скоро остановились у ворот замка. Я велел людям слезть и в сопровождении унтер-офицера вошел в дом. Все было пусто. Пройдя несколько комнат, я был встречен самим графом, дрожащим и бледным, как полотно. Я объявил ему мое поручение. Разумеется, он уверял, что у него нет оружий, отдал мне ключи от всех своих кладовых и, между прочим, предложил завтракать. После второй рюмки хереса граф стал просить позволения представить мне свою супругу и дочерей. «Помилуйте», — отвечал я, — «что за церемония?» Я, признаться, боялся, чтобы эта рожа не испортила моего аппетита. Но граф настаивал и, по-видимому, сильно надеялся на могущественное влияние своей рожи. Я еще отнекивался, как вдруг дверь отворилась и взошла женщина высокая, стройная, в черном платье. Вообразите себе польку и красавицу польку в ту минуту, как она хочет обворожить русского офицера. Это была сама графиня Розалия, или Роза, по-простонародному Рожа. Эта случайная игра слов показалась очень забавно двум дамам. они смеялись.